Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Галатам. В наших прошлых лекциях мы говорили о причинах написания данного послания. Мы с вами выяснили, что вслед за Павлом в Галатию пришли лжеучителя, смущавшие верующих своим учением. Эти люди вовсе не оспаривали факты Евангелия. Ересь, которую они проповедовали, касалась толкования данных фактов. Их лжеучение пыталось добавить что-то к Евангелию благодати. Они учили, что для оправдания перед Богом человеку мало одной только веры, а необходимо также подчинение обрядовому закону. Но вот что Павел пишет в стихах с 6 по 8. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Даже если бы сейчас предо мною предстал ангел, который сказал бы мне, что в целом моя вера истинна, однако для того, чтобы спастись, я должен что-то делать, я бы ответил ему: «Оставь меня, я не слушаю тебя, будь ты даже ангел с небес». В 9 стихе апостол продолжает: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Евангелие полагает конец любым делам. В послании к римлянам в 4 главе в 5 стихе сказано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Я встречал многих людей, которые думают, что они должны стать достаточно хорошими, чтобы обрести спасение. Не так давно один человек сказал мне: «Я хотел бы стать верующим, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы стать лучше. Если мне удастся справиться, я стану христианином». Я ответил ему: «Если вам удастся стать лучше, вы никогда не станете христианином. Единственная категория людей, которых спасает Бог, — это безбожники. Господь Иисус говорил, что Он пришел не для того, чтобы спасать праведников. Он пришел, чтобы призвать к себе грешников. А причина, почему Он сделал это, состоит в том, что праведников в нашем мире попросту нет. Нет ни одного. Более того, в глазах Бога любая земная праведность подобна запачканной одежде. Закон осуждает нас, и это должно заставить нас замолчать, прежде чем Божья благодать сможет нас спасти. В 19 стихе 3 главы послания к римлянам сказано: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Главная трудность заключается не в том, что для того, чтобы спастись, люди должны быть достаточно хорошими. Вся беда в том, что люди недостаточно плохие, чтобы искать спасение. Человечество отказывается признать свое истинное состояние перед Богом. Далее прочитаем 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Проповедь Евангелия, друзья мои, никогда не являлась угождением погибшему человеку. Однако никто не в состоянии одновременно угодить и Богу, и человеку. Если сегодня вы проповедуете Евангелие Божьей благодати, вы легко можете нажить себе серьезные неприятности. потому что грешники ненавидят благую весть. Многие неспасенные члены церквей не желают слышать проповеди о благодати. Они предпочитают проповеди, которые обращаются к греховной плоти человека. Что же касается Евангелия благодати, то оно низвергает нас в прах и уничижает нас перед Богом. По природе человеку свойственно думать, что он не нуждается в Спасителе, и все, что ему нужно, это помощник. Но это глубокое заблуждение. Мы нуждаемся в том, кто смог бы спасти нас. Совесть человека склоняет его к закону, а обличение закона ведет к стремлению что-то делать. Человек пытается компенсировать тот факт, что он делает недостаточно. Своими добрыми делами человек пытается уравновесить свои грехи, набрать достаточно добрых дел, дабы заслужить спасение. Апостол Павел, если вы помните, тоже пробовал идти этим путем. Что касается дел, то их у Савла и Старса было вполне достаточно. Но однажды он пришел ко Христу, и тогда он смог написать то, что мы читаем в третьей главе послания к филиппийцам. «То, что для меня было преимуществом, то стало тщетою». Служители, которые проповедуют законничество, пользуются популярностью среди людей. Недавно я слушал одного телевизионного проповедника. С профессиональной точки зрения этот служитель ведет одну из самых прекрасных телепрограмм. В своей проповеди он говорил об Иисусе, пришедшем в этот мир. Он говорил о смерти и воскресении Господа. Однако этот служитель забыл упомянуть, что люди, к которым он обращается, являются грешниками и нуждаются в Спасителе. Он не посчитал нужным сообщить своей аудитории, что Иисус умер ради них, и что они должны довериться Христу, дабы обрести спасение. Вместо этого он говорил о посвященности и об обязательствах. Он призывал людей отдать свои жизни Христу. Однако, давайте будем честны, Христу не нужна ваша старая жизнь, равно как ему не нужна и моя старая жизнь. У нас нет ничего, чтобы мы могли посвятить ему. Более того, Бог даже не просит нас, чтобы мы жили христианской жизнью. На самом деле, мы все равно не смогли бы жить такой жизнью. Все, о чем просит Бог, это позволить Ему жить христианской жизнью через нас. Именно этому посвящено все послание к Галатам. Однако сначала мы должны прийти ко Христу как грешники и принять Его спасение. К сожалению, наши церкви сегодня полны людьми, которые не спасены Христом. А знаете почему? Они никогда не приходили ко Христу и не принимали Его своим Спасителем. Им кажется, что это они должны отдать Ему что-то и посвятить Ему что-то. Однако, друзья мои, у нас нет ничего, что мы могли бы посвятить Ему. Это Он хочет посвятить нам что-то. Это Он умер за нас, и прерогатива давать принадлежит исключительно Ему. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем, сказано в 23 стихе 6 главы послания к римлянам. Все это так просто. Приняли ли вы Иисуса Христа своим Спасителем? И это самое важное в нашем мире. Этим заканчивается вступительная часть послания к Галатам. Следующий раздел, который продолжается до середины второй главы, рассказывает нам о жизни апостола Павла. Мы узнаем о том, как после своего обращения Павел провел несколько лет в Аравии. Также Павел рассказывает о своей встрече с апостолами в Иерусалиме. Итак, прочтем 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Павел еще раз повторяет то, что он уже сказал в первом стихе этой главы. Он говорит, что был поставлен на апостольское служение самим Богом. Евангелие, которое проповедовал Павел, он получил не от людей. Враги апостола не только подвергали сомнению учения Павла, но также ставили под сомнение его апостольскую власть. Павел ведь не принадлежал к числу 12 первых и ближайших учеников Христа. Он был призван на служение значительно позднее. Поэтому враги апостола пытались бросить тень сомнения на законность его власти. В ответ Павел утверждает, что его апостольство держится на том, что он был призван стать апостолом самим Иисусом Христом. Читаем 12 стих. «Ибо и я принял его, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Свое апостольство Павел получил не через чье-то рукоположение, а власть Павла, как и Евангелие, были даны ему Иисусом Христом через непосредственное откровение, по-гречески «апокалипсис». Название книги Откровения, которое мы иногда еще называем книгой апокалипсиса, происходит от того же самого слова. Евангелие является Божьим откровением в той же степени, в какой им является книга Откровения. Евангелие было явлено апостолу Павлу, и он стал апостолом не через Петра, Иакова или Иоанна. Он стал апостолом через прямое призвание от самого Господа. Далее прочтем 13 и 14 стихи. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Павел называет иудейством ту самую религию, в которой он был воспитан, ибо он был спасен не через иудейство, а от иудейства. И далее мы читаем одно замечательное утверждение, стихи с 15 по 17. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Апостол говорит, что он не советовался с плотью и кровью. То есть он получил Евангелие не от людей. Евангелие было дано Павлу непосредственно Иисусом Христом. Много лет назад один исследователь, стоявший на позициях популярного тогда учения модернизма, написал об апостоле Павле книгу. В ней он воздавал апостолу должное за его выдающиеся интеллектуальные способности. «Надо сказать, что я тоже считаю, что среди всех когда-либо живших в этом мире людей Павел обладал наиболее выдающимися интеллектуальными способностями. И я не одинок в этом мнении. Многие серьезные ученые, которые знакомы с трудами и жизнью Павла, значительно лучше меня, также приходят к подобному выводу». Так вот, упомянутый мной исследователь утверждал, что Павел, являясь блестящим теологом иудаизма, а также выдающимся последователем философской мысли Греции, объединил эти два учения, в результате чего возникло христианство. Однако здесь Павел сам говорит нам, что вовсе не так он получил Евангелие. Благая весть была дана ему через прямое откровение Иисуса Христа. И далее он продолжает в 18 и 19 стихах. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Я полагаю, что в этом стихе говорится о том же самом, о чем мы читали в 9 главе книги Деяний. Там сказано, что Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Если мы внимательно проследим хронологию, то получится, что Павел провел в пустыне чуть менее 3 лет. Интересно обратить внимание на то, как именно Бог готовит своих людей. Именно в пустыне Бог готовил и учил Авраама и Моисея, а также пророка Илию. Видимо, в этом состоит метод Бога, когда Он посылает Своих людей в пустыню, где учит их. Тот же самый метод Господь использовал в случае апостола Павла. Бог послал его в пустыню почти на 3 года, после чего апостол отправился в Иерусалим, где провел 2 недели с апостолом Петром. С другими апостолами, за исключением Петра и Иакова, брата Господня, Павел не встречался. Этим общение Павла с апостолами ограничилось. Более того, как мы с вами узнаем далее, от них он не получил ничего. Читаем далее 20 стих. «А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу». Тот либерал-модернист, о котором я говорил ранее, утверждал, что Павел сам выдумал Евангелие, создав некую смесь из греческой философии и закона Моисея. Однако здесь апостол Павел, призывая Бога в свидетели, утверждает, что он не получал Евангелие от других людей. И раз Павел говорит правду, то, значит, лжет кто-то другой. Вежливость не позволяет мне называть лжецом автора упомянутой ранее книги, но это за меня делает сам апостол. Далее стихи с 21 по 24. «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквям Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Первоначально верующие в Иерусалиме не испытывали особого желания оказывать Павлу радушие. Без помощи Варнавы Павел, по всей видимости, провел бы много времени, ожидая, когда церковь в Иерусалиме наконец примет его в свою среду. Эти верующие относились к апостолу с настороженностью, потому что помнили, как ранее он гнал Божью церковь. Все эти люди знали, что значит получить обращение. Они все прекрасно знали, каково это — пережить совершенно невероятные события, которые преобразуют человека изнутри. И все же они не могли представить себе, чтобы Савл из Тарса мог обратиться. Это казалось им не только невероятным, но и невозможным. В стихах с 21 по 24 Павел кратко описывает 1 годы его жизни после прихода ко Христу. Я сомневаюсь, друзья мои, что это были самые счастливые годы в его жизни. Мне кажется, что в 7 главе послания к римлянам апостол сообщает нам о неудачах в его собственной жизни именно в этот период. Надо сказать, что в жизни апостола Павла было 3 периода. Сначала он был гордым фарисеем. Он обладал изумительными умственными способностями и являлся знатоком иудейского закона. Многие биографы Павла утверждают, что древний мир обязательно услышал бы о Савле из Тарса, даже если бы он не был обращен Христом и не стал апостолом Павлом. Я вполне согласен с этим мнением. Это был поистине выдающийся человек. Но в молодости он являлся гордым фарисеем, который полагал, что знает абсолютно все. Он ненавидел Христа, он ненавидел церковь, пытаясь искоренить ее. И в своем гонении церкви он был безжалостен. Второй период в жизни Павла начался на дороге в Дамаск, когда он получил видение от Господа. Этот выдающийся фарисей вдруг выяснил, что он не знает Иисуса Христа, знание которого дает жизнь. Савл думал, что Иисус мертв. Именно поэтому он спросил: «Кто ты, Господи?» На что Иисус ответил ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Ты гонишь мою церковь, а значит, гонишь меня самого». Но стоило Павлу узнать Господа, как он немедленно спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После своей встречи со Христом Павел провел некоторое время в Аравийской пустыне. В течение 3 первых лет Павел пытался стать служителем Христа, однако вскоре он выяснил, что не в силах делать то, что хотел бы делать. И в конце концов Павел признал то, что позднее записал в 24 стихе 7 главы своего послания к римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Эти слова произнес вовсе не какой-то неспасенный человек. Эти слова были произнесены великим апостолом Иисуса Христа в первые годы его обращения. А затем наступил чудный период, когда Павел научился жить, руководствуясь Духом Святым. Это было время, когда он уже мог жить для Бога. Это то состояние, в котором нуждаются многие из нас сегодня. В этом мире очень много несчастных христиан. Эти люди спасены, но, как сказал кто-то, у этих людей в жизни слишком много религии, чтобы сделать их несчастными. Я очень хотел бы, чтобы у нас было больше сведений о том, что произошло с Павлом во время его встречи с апостолами в Иерусалиме. Я уверен, что вам в голову также пришел один важный вопрос. Если Павел получил Евангелие без помощи других апостолов, которые провели с Господом целых 3 года и видели воскресшего Христа, то проповедовал ли Павел то же самое Евангелие? В данный момент это очень важный вопрос, потому что если Павел проповедовал какое-то иное благовестие, то все, что делаем мы с вами, это чудовищное заблуждение. Однако в ходе изучения следующей главы мы с вами увидим, что апостолы в Иерусалиме одобрили проповедуемое Павлом Евангелие, и что это Евангелие являлось той же самой благой вестью, что приняли апостолы. Но об этом у нас пойдет речь в нашей следующей передаче. А сегодня мы завершаем нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.